Но является ли этот предел фиксированным пределом или абсолютным пределом для вас, в частности? К примеру, если вы бы приложили такое количество усилий, что у вас это бы из ушей полезло. Ну вот вы у нас как экстремист, скажите. Вы слушаете вообще, о чем я говорю? Вот у нас есть один духовный экстремист, который любит себя завязать в узел и допрактиковаться так, что из ушей польется. Это выглядит примерно так, как в спорте. Вот берет человек некую высоту, когда он начинает интересоваться или заниматься прыжками в высоту. Вот на сколько вы сейчас прыгнете? Вы же ведь больше, чем через метр, наверное, не перепрыгнете. За исключением тех, может быть, кто спортом не занимался. Ну, попробуйте там, через 1,5 метра перепрыгните. А? При этом для профессионального спортсмена 1,5 метра – это даже и не высота. Это просто детский заборчик. То есть, когда человек начинает тренироваться, он вначале берет метр, потом 1,20 м, потом 1,30 м, 1,40 м, 1,50 м. И как каждый раз, когда он берет следующую планку, у него появляется задел на или потенциал для того, чтобы взять высоту еще выше. И если в дисциплинах, связанных с нашим физическим телом, измерением, есть ограничения, потому что, ну, не можем мы прыгнуть на высоту пока что 3 метра. Если она там почти в 2 раза превышает наш собственный рост, мы просто это наши мышцы нам не позволят. Это и есть физические ограничения. И плюнуть мы не можем на 30 метров. Если только ветер сильный. Попутный. То с духовным измерением все обстоит иначе. Практически все духовные качества, которые мы развиваем, о которых говорится в наших умных книжках и учениях, все они развиваются до бесконечности. И со временем те качества, которые... Вот это будет сложная концепция. Подлежат трансформации во что-то, будут трансформироваться в просветленные качества и активности. А есть такие качества, как, например, любовь и сострадание, которые просто становятся бесконечными. Если мы не будем стремиться к достижению высочайшей духовной реализации, считая себя духовными практикующими, то мы и средненькой духовной реализации не достигнем в этой жизни. Я приведу простой пример. Если вы будете, к примеру, стремиться, это не на 100%, а не стопроцентная аналогия, но все-таки что-то покажет. Если вы не будете стремиться к тому, чтобы вести полностью здоровый образ жизни, то вы не сможете выбрать как бы весь потенциал своего здоровья. К примеру, вам отведено, к примеру, прожить 80 лет. Нормально? Не слишком мало. Вы решили, что вы будете вести вот сейчас полностью здоровый образ жизни всю свою жизнь. Благодаря этому вы сможете создать условия, предпосылки и прочее для того, чтобы прожить на 10 лет больше. Если вы подумаете, ну это такая абстрактное, конечно, обобщение, если вы подумаете, ну иногда полезно, конечно, не бухать так, попаститься там, когда Пасха, Так, ну, подумаешь, 20 килограмм там лишних, ну, схожу там, позанимаюсь там, или вот когда летом поедем в Турцию, поплаваю там, что-нибудь такое. Это уже достаточно прогрессивное мышление. Но такой человек не факт, что он и на год больше ему отведенного проживет. Понимаете аналогию? Как говорится в поговорке, целься выше, стреляй ниже. Потому что все равно попадешь ниже. Aim high, shoot low. Даже в английском языке эта поговорка есть. Понимаете, да, когда мы целимся в чем-то, мы, получается, целимся выше, а силу траектории пуля или стрела попадает ниже. И здесь примерно мне видится такая же аналогия или такая же система. Если мы не будем стремиться к высочайшей духовной реализации, то мы вообще ничего и не достигнем. Ну так, проживем что-нибудь там, поделаем, тудымс-удымс. И потом же у нас и будут разочарования или сожаления в конце жизни. Если же мы будем стремиться к высочайшей реализации, то это само будет нас дисциплинировать, мобилизировать. Мобилизовывать. Так. А ну не подеретесь. Мобилизовывать, наверное. Организовывать, в конце концов. Просто само по себе это устремление. Знаете, от того, что мы себя считаем духовными практикующими или там буддистами, индуистами или христианами, или кем угодно. Это на самом деле вообще же ничего не меняет. Вообще. Я иногда приезжаю в какой-нибудь удаленный городок, возьмем Россию, где-нибудь там за 3000 километров от Москвы, и вот там в каком-нибудь центре практикующие сидят и, значит, спорят. Кто лучше, там они буддисты или бонцы, нигмапинцы или гелугпинцы. Между ними там какие-то терки происходят, вплоть до мордобоя. В результате физического рукоприкладства. Да, духовное. Ну, может, по донецким понятиям он духовный. Вот, я спрашиваю этих людей, а вы вообще лам-то когда-нибудь видели живых? Получается, что в большинстве нет. Вот. Я говорю, а с чего вы решили вообще, что вот ты там нигмапинцы или гелугпинцы? Вот просто вот я говорю, кто-нибудь хоть в каком-нибудь монастыре вообще про вас слышал или видел, или вот чего вы вообще просто вот решили? Придумали все люди. Да даже если бы и слышали, и видели, и знали, и на доску почета бы вас в монастыре каком-нибудь там повесили, это бы абсолютно бы ничего не изменило. Все, что имеет ценность, это то, как вы себя чувствуете. Не когда вы идете смотреть кинокомедию, или встречаетесь с человеком, которого давно не видели, или попадаете в любимый ресторан, или открываете интересную книжку, в том числе духовную. А вот когда вы оказываетесь наедине с собой, не в самолете, не в поезде, или в какой-нибудь непростой ситуации. Вот как вы себя чувствуете. И, в общем-то, вы знаете на самом деле, как вы себя чувствуете. Люди знают. Именно поэтому они в последнее время вот очень популярно у них вот это вот. Идешь по улице, людей нет. Все ходят вот это вот, чтобы чтобы не было шанса или возможности даже заметить то, как они себя чувствуют. Потому что вроде как бы тебя нет, и ты есть одновременно. И главное, модно, популярно. И если даже будешь ходить не вот так, уже будет уже казаться странно. Вот поэтому и смотрите на себя. И давайте себе сами свою оценку. Не обязательно даже искать духовных учителей или каких-то там духовных или моральных ревизоров, которые бы вам бы сообщили, что с вами все в порядке или не все в порядке. Если вы заметите, я не говорю про всех, но вдруг, если вы заметите, что вам по жизни свойственна позиция страдальца, я бы посоветовал эту позицию изменить на позицию нестрадальца. Потому что, понимаете, некоторых вот так вот с детства воспитали, что они просто свыклись с этой ролью, выстроили себе стандартные защитные схемы. Я страдалец, поэтому я буду на все подобные ситуации реагировать вот так, а на эти ситуации вот так, вот, а на эти там вот так. Что, узнаете? Вот с этими вещами справиться на самом деле несложно. Это занимает время, но здесь нужно просто заметить, понять, как бы оценить себя, действительно страдалец я или нет. Не надо там вот это вот, я холерик или сангвиник, вот это вот. Уже больше 10 на моей памяти за последние только 10 лет придумали подобных систем классификации и категоризации, где люди себя причисляют то к тому, то другому, оправдывая свои слабости. Страдалец или не страдалец, в принципе, сводится к тому, слабый вы человек или сильный. Какая у вас позиция, слабого или сильного? Если слабого, то ее надо менять на сильного. Даже если вы считаете, что относитесь к слабому полу. Потому что в абсолютном и даже среднее срочном выражении это ваша слабость от того, что вы слабого пола, вам лично ничем не поможет, а скорее навредит. Я сейчас не хочу вдаваться в эти гендерные тонкости, но это как бы ясно, как божий день. Потому что вы, когда ну, или кто-то себя там оправдывает свою слабость за счет там принадлежности к тому или иному полу, или наоборот, жестокость там какой-нибудь, то опять, вот как мы вчера говорили в Киеве, кому вы это рассказываете? Кому? Вот этой тете или вот этому дяде? Вы это себе рассказываете. Вы когда будете отчитываться перед там Святым Петром или Ямантакой, или кем, когда закончится срок, прозвенит звонок, вы ему не интересно будет слушать, что я была слабая, потому что я в той жизни была женщиной. Или я был жестоким, закатал там нескольких в асфальт, ну просто вынуждала ситуация, и я защищал там свое производство в Донецке. И вы же понимаете, что нету там ни Ямантаки, ни Ямараджи, ни остальных прекрасных существ. Это вы будете рассказывать сами себе. А, ну, этой вашей просветленной сущности. А ей этой просветленности, у нее нету пола. И никакие оправдания и прочие ей тоже не нужны. Это сейчас мы придумываем, кому бы могли что рассказать и что утаить. А когда окажемся обнаженными наедине с самим или с самой собою, там уже некому будет врать. И говоря о силе и слабости, тут надо понять, что простые вещи. Слабый человек всегда будет тот, который заботится только о самом себе. Сильный человек – это тот, который может заботиться и помогать не только себе, но и другим. И чем большему количеству людей и существ мы можем помочь, тем мы сильнее. Хотим, можем и помогаем, а не просто фантазируем, что я развиваю бодхичитту там или сострадание, читаю книжки по махаяне. Это как это... матчасть. Изучение матчасти, которой нас не научили в школе. Нас в школе мальчиков учили дергать вначале за косички, потом там морду бить друг другу на переменах, потом там кому что. А вот этим вещам нас не учили. И до сих пор не учат. Поэтому приходится иногда говорите о таких простых вещах, что нужно заботиться о других, что другим также важна помощь, забота, любовь, как и нам самим, представляете? Хочу сказать, что эта сила, про которую мы говорим, она неотъемлема от нашего ощущение себя счастливым и здоровым и полноценным человеком. Если кому-то кажется, что помощь другим – это вот некий как альтруизм, как такое качество, которое вот свойственно некоторым людям, то дальше этого заблуждения сложно уйти, в принципе. Именно если человек развит во всех планах и является полноценным существом, вот тогда у него есть чуть больше для того, чтобы дать это и поделиться с другими. А если он неполноценный, если он моральный или ментальный инвалид, то у него и не будет чего-либо, чем он сможет поделиться. Но не бывает моральных инвалидов. Бывают люди, которые не до конца созрели на данный момент к тому пониманию, что кроме них есть еще и другие существа. Вот я, например, разговаривал неоднократно с детскими психологами, и в книжках написано, что такие наблюдения, я уже не знаю, как их можно назвать научными или установленными фактами, что многим детям, не буду говорить, что 100%, многим детям до 6 лет вообще не приходит в голову, что есть что-то кроме «дай», вот, что можно дать еще там кому-то и так далее. Поэтому там родителям приходится их обучать, что вот там Петечка, вот конфеточка, вот дай там Машеньке, например. Да, посмотрел, ну ладно, Маша, держи. Держите, это уже просад. И получается, что многие люди как бы выросли, им уже не 6 лет, а позиции примерно те же самые сохраняются. Только если бы мы продолжали жить со своими мамочками и папочками, и они бы продолжали нас возить в колясочке и водить в школу за ручку, и возить на саночках там зимой, то это одно. Но мы же уже как бы думаем, что мы взрослые люди, и сами решаем за свою жизнь, еще и за других людей, получается, ведем себя зачастую вот как те 6-летние дети. А потом удивляемся, почему вот те другие, за которых мы пытаемся решать, еще и обижаются. Это все к тому же ощущению счастья, полноценности своей и общего физического и ментального здоровья. Потому что не будет никогда человек счастлив, если его или ее не интересуют другие и не интересует помощь другим. Если у человека не появляются мысли «я хочу помочь другим», такой человек счастлив никогда не будет. Никогда не будет. Я вот сейчас вот отвлекусь немножко. Был свидетелем одной совершенно незначительной сцены, когда летел сюда из Киева, которая просто вот стала жалко человека. Ну, как пример вот тому, что я сейчас говорил. Мы уже стоим на вот эту вот проверку безопасности, так называемую, там, с прозвоном, да, и выстроилось две очереди в Борисполе. Одна, значит, для бизнес-класса, другая для эконом-класса. Тут, значит, подъезжает мужчина с телохранителем или шофером однозначно. Ну, я уже в этой очереди тоже стою. Вот. И с дочкой. Дочка вся там, в Праде, Гуччи, красивая, лет, там, не знаю, 17 или 18. И как бы она из этих двух очередей даже не понимает, какую ей надо идти. Вот. И встает в очередь к нам, в эконом. Вот. Встает, смотрит по сторонам, а ей папа говорит: «А что ты стоишь? Иди ж бизнес. У тебя ж бизнес». Вот. Да. И, значит, проскакивает мимо нас всех, вот этой эконом-очереди. «Ой, извините, простите, у меня на самолет опаздываю, простите, пожалуйста». Значит, вот только так пробегает, все так это провожают ее взгляд. Она не пошла на бизнес, где там почти что очереди не было. Она побежала вот перед всеми нами, как это, очередь эконома пробежала. И как бы аргументом: «Я опаздываю на самолет». Я типа на самолет в Симферополь. Я прошел со временем эту очередь. Ну, просто посмотрел, из какого выхода там у нас идет посадка. И обнаружил, что самолет в Симферополь улетает позже наших самолетов. То есть там три самолета вылетают одновременно. Одесса, Донецк и еще что-то. А Симферополь вылетает позже, по-моему. Вот. И главное, девочка-то спешила в бизнес-лаунч, понимаете? Настолько опаздывала, что вот... Вот я посмотрел на все это, думаю, вот как вот он, ей лет 17 или 18. Вот ее упаковали там, все у нее эти билеты, и штиблеты, и скорее всего, и кабриолеты. А вот как вот со всеми ее ресурсами и вот очевидной красотой, как такой человек вообще сможет стать счастливым в этой жизни? Я придумал. Сейчас я за нее помолюсь. Следующий и последний блок. Да, мы с вами засиделись. Тогда следующий блок будет у нас после перерыва. А иначе мы сейчас все устанем. Но в конце мы с вами помедитируем. Я не буду сейчас никаких наставлений по этой медитации давать. Вы каждый, как понимаете медитацию на данный момент, так и медитируйте. Единственное, что попрошу из сказанного вспомнить, что наша духовная практика в первую очередь сводится к нашему нынешнему моменту, в котором мы присутствуем. И желательно в нем находиться, когда мы сейчас будем медитировать, а не в своих размышлениях. И у каждого человека есть потенциал для того, чтобы почувствовать себя полноценно, совершенно, радостно и счастливо в любой отдельно взятый момент времени. У каждого человека без исключения. Просто если что-то нас тревожит или гложет, или мешает, надо просто увидеть себя, настоящего себя в этот момент, свое самое глубокое, самое чистое состояние или измерение. И вот в этом состоянии оказаться или остаться. Это если очень коротко. Хорошо. Задайте себе вопрос. После того, как мы сейчас помедитировали немножко, что вы чувствовали во время медитации? И было ли во время этой медитации у вас стабильное ощущение спокойствия, сбалансированности и свободы? Потому что если нет, то это значит, что мы просто сидели и думали о своих вещах, актуальных наших проблемах, перебирали мысли, не опускались в наше естественное состояние, наше глубинное измерение ума или сознания. Неважно, о каких вещах мы думали, что мы там перебирали. Когда мы медитируем, это всегда попытка приблизиться к самому глубокому, самому удовлетворяющему состоянию. И вот мы начали с того, что как бы достаточно просто верить и быть счастливым человеком. Да? Сказать легко, а вот быть таким человеком, да? Совсем. Вы такой, да?
Один факт такой очень интересный. Ну, Николай, лучше это Дима Петровский. Почему в медитации глубоко не погрузились? Дважды из Петровска ехали, приехали в Донецк, останавливали гаишники. Потребовали дышать в трубку, там показания вот такие. Я не вчера баня была. Откуда? Вели меня уже туда. Слушайте, права забрать нам. Ну, если бы не офицерский билет, или на конференции.
То есть есть еще шанс, да?
Почему не пускали меня?
Вот вам был вызов, можно сказать. Челлендж для того, чтобы его преодолеть в медитации. А то если бы просто вы так сели, и все сразу там. Это ж разве медитация? Это, кстати, я вот говорю, да, об этом таком состоянии удовлетворения, радости и свободы. А вот, ну, как знаю, что когда говорить об этом поверхностно, то это звучит примерно то же самое, что вот эти вот девочки и мальчики, которые там вот это вот и все что угодно. Потому что если попытаться забыться медитацией, то оно, конечно, может и хорошо, и спокойно. Но у нас нету задачи забыться. И нету задачи впасть в какую-то экзальтацию или просто какое-то радостное состояние с порхающими бабочками. Мы любим бабочек. Но мы стремимся к такому состоянию свободы и, можно сказать, радости, которое находится у нас на самом глубоком уровне. И почему? А потому что это именно то состояние, которое неизменно, которое будет с нами всегда. А бабочки улетят. Рано или поздно придет серый волк или еще кто-нибудь, гаишник, и все, нету бабочек. И все эти аум тоже не помогут. Где Богдан? Богдан где? Должен быть. И вот, когда мы оказываемся в этом состоянии, как ни странно, ощущения могут быть похожими. Такие внешние ощущения могут быть похожими на то, вот, когда мы первый раз когда-то вообще сели в медитацию, расслабились, нам стало хорошо, свободно, приятно. Но это первое или второе, или третье занятие, которое там вызвало временные эффекты, давно, возможно, прошло. Ну, может, у кого-то еще не прошло, но пройдет. А нам нужно дойти до такого состояния, которое никогда не изменится. И вот когда мы оказываемся в нем, то ощущения, если вообще их можно назвать ощущениями, они чем-то напоминают вот то, как маленький ребенок встречается со своей мамой. И там уже... То есть радость, но эта радость, она настоящая. Не экзальтация, которая вызвана тем, что какие-то бабочки прилетели в красивом садике, а это радость и свобода, которая появляется в результате глубинного ощущения, глубинного родства и понимания того, что именно это и есть твое. Это и есть настоящее. И вот в это, кстати, мы и верим. Мы, может быть, не верим в то, что есть какой-то независимо существующий Будда, Кришна, Вишну и все остальные, и же с ними. Но мы должны верить. И мы должны верить в настоящее. А самое настоящее – это вот наше самое просветленная природа. Просто мы ее не ограничиваем в виде одного образа, в виде другого образа, в виде третьего образа. Вот почему мы не верим в какие-то настоящие образы. Потому что мы просто не хотим это ограничивать. А так верьте, пожалуйста. И в образы, и во все что угодно. Просто еще за этими образами должна быть связь с собой, со своей самой глубокой, настоящей природой, а не просто образ, который поставили или повесили на стенку, а потом снимаешь, а там гвоздик и выцветший квадратик за ним. А связи как не было, так и нет. Поэтому можно повесить другой образ, потом снять второй, повесить третий, перебрать образы всех конфессий, включая буддийские. Откуда же берутся все эти образы? Сонам де тамче зипане тобны не педанам памчены кяга наче бала тупаи сыпи цовы дова довар еще. Дженчо сэмчо гримпо че маке пананке гёчи. Я па ням пар мя па ян гоне гунду пелвар еще. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Спасибо.